Глава 14. Вечеринка. Он летит в самую бездну, и в тот самый миг, когда он понял это, сознание навсегда покинуло его. Джек Лондон. 1. Когда Фанни закончила свой рассказ, ее трясло точно в лихорадке, и она едва владела собой. Она встала с вырезанных в камне ступеней и теперь стояла посреди церкви, готовая того и гляди упасть. Глядя, как ее качает из стороны в сторону между деревянными скамьями, я поймал себя на мысли, что она похожа на последнюю пассажирку тонущего судна. Я чувствовал себя ничуть не лучше. У меня почти перехватило дыхание. Ее признание я воспринял как череду апперкотов, чуть не отправивших меня в нокаут, отчего во мне все помутилось. Мой воспаленный разум отказывался воспринимать цепь произошедших событий в логической последовательности.
Фанни убивает Винку, и моя мать вступает с ней в сговор, чтобы сокрыть тело.
Нет, я не отмахивался от правды. Просто мне казалось, что эта правда совсем не соответствует моим представлениям о натуре моей матери и девушке, с которой я когда-то дружил.
«Погоди, Фанни!»
Но она уже выпорхнула из церкви. Еще мгновение назад Фанни готова была упасть в обморок и вдруг пустилась бежать, словно спасая свою жизнь.
«Черт!»
Когда я, оступившись на лестнице, в свою очередь выбежал из церкви, Фанни была уже далеко. Я было кинулся следом за ней, но понял, что довольно сильно вывихнул себе лодыжку. Фанни значительно опередила меня и к тому же оказалась проворнее. Я пошел, прихрамывая через всю деревню, и как можно скорее спустился по склону в Ашет. Добравшись до машины, я обнаружил под стеклоочистителем штрафную квитанцию за нарушение правил парковки и, скомкав ее, сел за руль, совершенно не представляя себе, куда теперь ехать. Мать. Нужно с ней поговорить. Только она могла подтвердить все, что рассказала мне Фанни, и помочь разобраться, что правда, а что нет. Я включил мобильный телефон, который выключил в церкви. Новых сообщений от отца не было, зато была смс-ка от Максима. Он просил ему перезвонить, и я связался с ним, не мешкая.
«Нам надо поговорить, Тома. Я кое-что откопал. Дело очень серьезное».
В его голосе я почувствовал волнение. Нет, не страх, а нескрываемую озабоченность.
«Говори».
«Не по телефону. Давай встретимся попозже в Орлином гнезде. Я только что вернулся с вечеринки в Сент-Экзе, и мне надо кое-что уточнить».
По дороге, в тишине салона «Мерседеса», я постарался собраться с мыслями. Итак, в субботу 19 декабря 1992 года в кампусе лицея Сент-Экзюпери произошли два убийства с интервалом несколько часов. Первой жертвой был Алексис Климан, второй стала Винка. В результате этих двух убийств, почти совпавших по времени, моей матери с Франсисом пришлось придумать сценарий, чтобы спасти нас троих – Максима, Фанни и меня. Спасти нас, сперва избавившись от двух тел, а потом, это был действительно гениальный ход, перенеся место преступления с Лазурного берега в Париж. В этом сценарии было что-то романтическое. Сговор родителей, готовых все поставить на карту ради спасения юных созданий, которыми мы были в ту пору. Однако мой разум отвергал его, потому что там разыгрывалась смерть Винки. Перебирая в памяти все, что рассказала мне Фанни, я решил позвонить какому-нибудь врачу, чтобы проверить одну деталь, которая показалась мне весьма любопытной. Я попробовал дозвониться до своего терапевта в Нью-Йорке, но у меня был только номер его рабочего телефона, а в выходные он не работал. За неимением других знакомых врачей я решил связаться с братом. Сказать, что мы с ним редко созванивались, было бы большим преувеличением. Быть братом героя – страшное дело. Всякий раз, когда мы с ним общались, мне казалось, что я отнимаю у него время, которое он мог бы посвятить заботам о детях, отчего наше общение выглядело со стороны довольно забавно.
«Привет, братишка!» —
говорил он, беря трубку. Как всегда, его бодрый тон, который никоим образом нельзя было назвать заразительным, лишал меня сил. «Привет, Жером. Как жизнь?»
«Только ни слова о погоде, Тома. Говори прямо. Что тебе нужно?»
По крайней мере, в этом он облегчил мне задачу.
«Я виделся сегодня с мамой. Ты в курсе, что у нее инфаркт?»
«Само собой.
Почему же ты мне ничего не говорил?» «Она сама попросила меня об этом. Ей не хотелось тебя беспокоить».
«Да ну». Я спросил о снотворном, которое Фанни подсыпала Винке.
«Это порядочная гадость», — ответил Жером. «И теперь, по правде говоря, его уже почти не прописывают».
«А тебе когда-нибудь приходилось?»
«Нет, но тебе-то это зачем?»
«Да вот пишу сейчас роман, историю которой происходит в 90-е. Сколько таблеток нужно принять, чтобы был летальный исход?»
«Понятия не имею. Все зависит от дозы и от особенностей организма. Этот препарат принимал Курт Кобейн, когда пытался покончить с собой».
«А я думал, он застрелился».
«Я имею в виду его неудачную попытку самоубийства за несколько месяцев до того. Тогда в его желудке обнаружили с полсотни таблеток».
Фанни говорила про пригоршню. «Это вам не полсотни».
«А если выпить штук 15?» «Поймаешь мерзкий кайф, а может, впадешь в кому, тем более, если смешаешь таблетки со спиртным. Говорю же, все зависит от дозы. В 90-е лаборатория, производившая эту дрянь, выпускала в продажу капсулы, в которых содержалось 2 миллиграмма того же действующего вещества. В таком случае 15 капсул вкупе с виски Джим Бим тебе хватит с лихвой, чтобы отправиться на небеса».
Отчего ушел, к тому пришел. И тут мне в голову пришел неожиданный вопрос.
«Ты часом не знал врача по имени Фредерик Рубенс? Он как раз практиковал в Каннах лет 20 назад». «Доктор Мабузе! Ну как же, его там каждая собака знала. И не с лучшей стороны».
«Мабузе? Это его прозвище?»
«У него были и другие»,
— с усмешкой сказал Жером.
«Фредо Наркошо, Фредди Нарко Крюгер. Он был наркоман и сам продавал наркоту. Был замешан в наркобизнесе и в разных темных делишках, мыслимых и немыслимых. Распространял допинг, занимался незаконной медицинской практикой, приторговывал рецептами».
«И его исключили из врачебного сообщества?»
«Угу. Жаль, поздновато. Вот что я тебе скажу».
«Не знаешь, он по-прежнему обретается на побережье».
«С таким послужным списком он недолго протянул. Загнулся, когда я еще был студентом». «Так ты что, корпишь сейчас над медицинским триллером?»
2. В лицей я приехал почти затемно. Автоматический шлагбаум был заблокирован в верхнем положении. Нужно было всего лишь посигналить охраннику, чтобы тот сверился со списком, значится ли там мое имя. И хотя он меня не нашел в списке, но узнал и пропустил, попросив только, чтобы я оставил машину на стоянке у озера. Ночью кампус являл собой восхитительное зрелище. Он выглядел как единое монолитное целое, не то что днем. Мистраль рассеял тучи, небо прояснилось и украсилось огоньками звезд. От автостоянки декоративные фонари, факелы и яркие гирлянды, придававшие ему волшебное очарование, указывали гостям путь к местам, где шумел праздник. А таких мест, с учетом выпусков тех или иных лет, было немало. На празднество, проходившее в спортивном комплексе, собрались выпускники 1990-95 годов. Когда я вошел в зал, мне стало как-то не по себе. Я оказался в гуще маскарада, посвященного, если можно так сказать, самым жалким костюмам 90-х. 40-летние кавалеры и дамы повытаскивали из шкафов видавшие виды конверсы, драные 501-е джинсы с завышенной талией, кожанки шот, шотландские рубашки в крупную клетку. Самые спортивные облачились в мешковатые штаны, куртки тачини и шевиньон. Максима я заметил издалека. На нем была майка с эмблемой Чикаго Буллс. Народ вился вокруг него, как будто он уже был депутатом. У всех на устах было имя Макрона. Они все еще не могли оправиться от удивления, что страной отныне правит президент, которому меньше 40, который говорит по-английски, знает, как работает экономика, и, руководствуясь чисто прагматическими соображениями, на каждом шагу твердит, что хочет преодолеть все старые идеологические разногласия. Если в один прекрасный день в этой стране что-то изменится, то это либо произойдет сейчас, либо не случится никогда. Заметив меня, Максим показал мне жестом. 10 минут. Я кивнул, и пока суд да дело слился с толпой и прошел через весь зал в буфет, который, по иронии судьбы, лепился к стене, где вот уже 25 лет тлели трупы Алексиса Климана и Винки. Буфет был расцвечен гирляндами и старенькими афишами. Как и сегодня утром, я не ощущал никакого отвращения, ни малейшего приступа дурноты. Зато я чувствовал, что мой разум как бы окружил себя защитной стеной, отказываясь смириться со смертью Винки.
«Чего-нибудь хотите, месье?»
Слава богу, в этот раз разливали спиртное. Здесь был даже бармен, который готовил коктейли на заказ.
«Сможете сделать мне кайперинью?» «С удовольствием». «Сделайте парочку», —
прозвучал голос у меня за спиной. Я обернулся и узнал Оливье Монса, мужа Максима, директора Антибской муниципальной мультимедийной библиотеки. Я поблагодарил его за предоставленную мне любезную возможность пообщаться с двумя их милыми дочурками, после чего мы стали вспоминать забавные истории о добрых старых временах, которые на самом деле были не такими уж добрыми. Я запомнил Оливье этаким манерным интеллигентиком, а он на поверку оказался славным малым с отличным чувством юмора. Через 2 минуты нашего общения он, однако, доверительно сообщил, что, по его ощущениям, у Максима уже несколько дней очень тревожно на душе. Он догадывался, что тот скрывает от него причину своих тревог и был уверен, что я наверняка в курсе дела. Я решил быть с ним искренним, но только отчасти, и сказал, что в свете предстоящих выборов некоторые Максимовы недоброжелатели пытаются достать скелеты из шкафа, чтобы заставить его отказаться баллотироваться в кандидаты. Я темнил, отдаленно намекая, что для того, чтобы заниматься политикой, нужно заплатить большую цену. Я заверил Оливье, что нахожусь здесь как раз для того, чтобы поддержать Максима, и что скоро от всех этих угроз останутся одни лишь далекие воспоминания. И Оливье мне поверил. Такова одна из причуд жизни. Будучи сам как на иголках, я, тем не менее, обладал странным свойством успокаивать людей. Между тем бармен приготовил нам напитки. Мы чокнулись и стали забавляться, разглядывая наряды гостей. В этом плане Оливье, как и я, придерживался строгости, чего нельзя было сказать обо всех остальных. Добрая часть дам явно ностальгировала по тем временам, когда они носили топы выше пупка. Другие красовались в джинсовых шортах, платьицах на бретельках поверх маек, ожерельях под самое горло или банданах, обмотанных вокруг ручек их сумочек. Слава богу, никто не догадался напялить кроссовки Буффало на платформе. Для чего весь этот маскарад? Чтобы просто повеселиться или вспомнить ушедшую молодость? Мы заказали еще по коктейлю. «Только в этот раз не скупитесь на кашасу», — попросил я. Бармен принял мои слова к сведению и приготовил нам напиток позабористее. Я попрощался с Оливье и с коктейлем в руке вышел на террасу, где кучковались курильщики. 3. Вечер только начался, а в дальнем конце зала какой-то тип уже толкал желающим кокаин и гашиш. От такого меня всегда с души воротило. И тут я заметил Стефана Пьянелли. На нем была старенькая лоскутная кожанка поверх футболки Depeche Mode. Он стоял, облокотясь на ограждение, дымил электронной сигаретой и потягивал безалкогольное пиво.
«В итоге ты решил не ехать на концерт?»
Он кивнул на 5-летнего малыша, игравшего в прятки под столами.
«Мои предки должны были забрать у меня Эрнеста, но в последнюю минуту у них там вышла какая-то загвоздка», —
объяснил он, выпустив струю водяного пара, отдававшую медовым пряникам. Одержимость Пьянелли угадывалась даже в имени, которое он дал своему сынишке.
«Это ты придумал назвать его Эрнеста? В честь Эрнеста Че Гевары?»
«Ага. А что, не нравится?»
— спросил он, грозно приподняв бровь.
«Нравится, нравится»,
— поспешил ответить я, чтобы его не нервировать.
«Его мамаша думала это чересчур банально».
«А кто его мамаша?»
Его лицо окаменело.
«Ты ее не знаешь».
Пьянелли меня рассмешил. Он считал правомерным вмешиваться в частную жизнь любого человека, кроме себя.
«Селин Фельпен, нет?»
«Да, она».
Я хорошо помнил Селин. В выпускном классе А она боролась с любыми проявлениями несправедливости и была зачинщицей всех забастовок лицеистов. Вместе со Стефаном она училась на филологическом факультете. Примкнув к крайне левым, они вдвоем участвовали не в одном сражении за права студентов и меньшинств. Я встретился с ней не так давно. Года 2-3 назад в самолете, летевшем из Нью-Йорка в Женеву. Она здорово изменилась. У нее была сумочка «Леди Диор», и ее сопровождал какой-то швейцарский врач, в которого она, как видно, была по уши влюблена. Мы перекинулись парой слов, и мне показалось, что она вполне довольна жизнью и счастлива. Однако сообщить об этом Пьянелли я, разумеется, поостерегся.
«У меня для тебя кое-что есть», — сказал он, меняя тему разговора.
Он шагнул в сторону, и лицо его вдруг попало в свет белой гирлянды. Под глазами у него тоже темнели круги. А сами глаза были налиты кровью, как будто он не спал несколько суток кряду.
«Неужели узнал, кто финансирует строительные работы в лицее?»
«Не совсем. Я подключил к этому делу стажера, но информация хранится за 7 печатями. Он позвонит тебе, когда что-нибудь раскопает».
Пьянелли поискал глазами сынишку и помахал ему.
«Зато мне удалось взглянуть на окончательный проект. Работы и впрямь грандиозные. Некоторые штуковины стоят безумных денег, а вот для чего они нужны, бог его знает».
«А ты сам-то как думаешь?»
«Может, это проект огромного розария, сада ангелов. Слыхал про такой?»
«Нет».
«Это что-то сногсшибательное. Они решили обустроить место сборищ между лавандовыми полями и озером».
«Что значит место сборищ?»
Пьянелли пожал плечами.
«Стажер рассказал мне об этом по телефону. Я не все понял, но у меня есть для тебя кое-что еще».
Он напустил на себя загадочный вид и достал из кармана листок бумаги, на котором что-то было написано.
«Я раздобыл полицейский отчет о расследовании смерти Франсиса Бьянкардини. Его действительно приговорили, беднягу».
«И его пытали?»
В глазах журналиста сверкнул злой огонек.
«Да, ужасно. По-моему, это подтверждает версию о том, что с ним свели счеты».
Я вздохнул.
«Да при чем тут свели счеты, Стефан? Ты снова про мафию и отмывание денег. Пораскинь мозгами хоть 3 секунды, черт. Даже если Франсис работал на них, хотя я в это не верю, зачем им было его убирать?
Может, он вздумал надуть ребят из Ндрангеты».
«Но зачем? Франсису было 74, и денег ему хватало с лихвой».
«Таким типам всегда все мало».
«Брось, это уже чересчур. Он действительно пытался написать кровью имя того, кто на него напал?»
«Нет, как призналась мне та девица, она сама это придумала, чтобы добавить драматизма в свою статью. На самом деле, Франсис перед смертью пытался до кого-то дозвониться».
«Известно до кого?»
«Да, до твоей матери».
Я хранил невозмутимость, пытаясь обезвредить мину, которую он мне подложил.
«Естественно, они же соседи и знакомы со школьной скамьи».
Он кивнул, но глаза его говорили:
«Расскажи это кому-то другому, приятель, только не мне. Уж меня-то ты не проведешь».
«Известно, говорила она с ним или нет».
«Сам спроси у нее»,
— ответил он и одним глотком допил свое безалкогольное пиво.
«Эй, нам пора домой, завтра у нас тренировка, футбол!»
— бросил он, подхватывая сынишку. 4. Я обвел взглядом зал. Вокруг Максима все так же топталась горстка почитателей. На другом конце террасы работал второй бар, как бы подпольный. Там тишком разливали водку. Я пропустил стаканчик мятной, потом еще один лимонный. Это было неразумно, но у меня не было детей, которых надо было везти домой, а завтра на спортивную тренировку. Безалкогольное пиво я презирал, равно как шпинатный сок. К тому же через неделю я вполне мог оказаться за решеткой. Что верно, то верно. Надо было снова повидаться с матерью. Куда она подевалась? Может, испугалась, что я докопаюсь до правды? Или что ее будут жестоко пытать, как Франсиса? Третий стаканчик, вишневый, я осушил, решив, что в подпитии лучше думается. В долгосрочной перспективе это, конечно же, было не так. Но пока спиртное растекается по жилам, порой наступает короткий период эйфории, когда мысли, сталкиваясь меж собой, вышибают маленькую искру благоразумия, прежде чем поразить сплошной умственный хаос. Мать позаимствовала у меня машину, которую я взял на прокат. Машину, которая наверняка оснащена датчиком GPS. Может, лучше позвонить в прокатное агентство, сказать, что у меня украли их тачку, и попросить, чтобы они засекли ее местоположение. Что ж, вполне годится. Правда, сейчас суббота, да и время уже позднее. А значит, дело осложняется. Последний стаканчик, апельсиновый, на посошок. Мой разум работал на полных оборотах. Я взбодрился, но надолго ли меня хватит? К счастью, у меня в голову пришла лихая мысль. А почему бы просто не попробовать ее засечь по планшету, который остался в машине? Современные средства слежения, в случае чего, такое позволяют. Я включил в телефоне соответствующее приложение. Если точно установить параметры, эта штука действует достаточно эффективно, срабатывает через раз, а то и чаще. Я ввел координаты, свой электронный адрес и пароль и затаил дыхание. На карте замигала точка. Я увеличил картинку. Если планшет все еще лежал в машине, она находилась сейчас на южной оконечности мыса Антип, в месте, которое было мне хорошо известно, на автостоянке у пляжа Келлер, где останавливались посетители местного ресторана и туристы, желавшие прогуляться по прибрежной тропе. Я тут же позвонил отцу.
Я нашел мамину машину. «Как тебе удалось?»
«Не буду вдаваться в подробности. Она на автостоянке Келлер».
«А что, черт возьми, Аннабель там забыла?»
Я снова уловил в голосе отца чрезмерное волнение и понял, он что-то недоговаривает. Впрочем, он упорно все отрицал, вынудив меня повысить тон.
«Ришар, ты действуешь мне на нервы. Звонишь, когда у тебя что-то стряслось, а мне при этом не доверяешь». «Ладно, ты прав», — смирился он. «Твоя мать кое-что прихватила с собой».
«Что прихватила?»
«Охотничье ружье из моей коллекции».
У меня под ногами разверзлась пропасть. Я представить себе не мог мать с оружием. Я на мгновение закрыл глаза и мысленно увидел картину. Нет, мне всего лишь хотелось в это верить. На самом же деле я очень хорошо представлял себе Аннабель с охотничьим ружьем в руках.
«Она знает, как с ним обращаться?» «Я выезжаю на мыс Антип!»
Вместо ответа выпалил он. Я не был уверен, что это хорошая мысль, хотя при этом не знал, что тут можно еще сделать.
«Я тут управлюсь делами и сразу поеду следом за тобой. Договорились, папа?»
«Договорились. Только давай побыстрее!»
Я отключил связь и вернулся в зал. Обстановка там изменилась. Под расслабляющими парами спиртного гости совсем распоясались. Музыка играла так громко, что впору было оглохнуть. Я поискал глазами Максима, бестолку. Он, должно быть, вышел и ждет меня снаружи.
Конечно, в Орлином гнезде.
Я покинул спортивный зал и стал подниматься вверх по дорожке, что вела к цветочному карнизу. Путь освещали фонари и декоративные наземные светильники, так что заблудиться я не мог. Добравшись до подножия каменного выступа, я вскинул голову и заметил мерцающий во тьме огонек сигареты. На карнизе, облокотясь на балюстраду, стоял Максим. Он помахал мне.
«Гляди в оба, когда будешь подниматься!» — крикнул он. «В темноте тут и впрямь недолго шею себе свернуть!»
Я включил телефонный фонарик и осторожно, стараясь не оступиться, стал подниматься к нему. То и дело напоминало о себе лодыжка, которую я вывихнул в церкви. Каждый шаг давался мне с болью. Вскарабкиваясь по камням, я заметил, что ветер, дувший с самого утра, поутих. Небо затянулось, звезды, все до одной, скрылись из виду. Я проделал половину подъема, как вдруг услышал жуткий вопль и вскинул голову. На размытом угольно-сером фоне виднелись два силуэта. Первый принадлежал Максиму, а другой какому-то неизвестному типу, пытавшемуся перевалить его через парапет. Я закричал и пустился бегом, чтобы помочь моему другу. Но когда взобрался наверх, было уже поздно. У меня на глазах Максим сорвался вниз с 10-метровой высоты. Я пустился вдогонку за злоумышленником, но с вывихнутой лодыжкой мне за ним было не угнаться. Я спустился вниз и увидел, что вокруг тела Максима собралось несколько загулявших гостей праздника, взывавших о помощи. Я заплакал. На миг мне показалось, что среди бывших лицеистов мелькнула фигура Винки. Точно привидение. Полупрозрачное, завораживающее. Она возникла из мрака, облаченная в короткую ночную сорочку, черную рокерскую кожанку, плотно облегающие колготки в сетку и кожаные ботинки. Против всякого ожидания призрак выглядел живее обступавших его людей.
Аннабель. Суббота, 19 декабря 1992 года.
Меня зовут Аннабель де Гале. Я родилась в конце 40-х в Италии, в маленькой пьемонтской деревушке. В школе дети дразнили меня австриячкой, а теперь для учащихся и учителей я госпожа заведующая. Итак, меня зовут Аннабель де Гале, и еще до наступления ночи я стану убийцей. Между тем, ничто этим вечером не предвещает трагического исхода первого дня школьных каникул. Мой муж Ришар уехал с двумя из трех наших детей, оставив мне бразды правления лицеем. На вахту я заступила с самого раннего утра, но мне больше нравится действовать и принимать решения. Непогода нарушила привычный ход жизни в лицее и вызвала невообразимый разброд. В 6 вечера я впервые за весь день смогла перевести дух. Термос мой был пуст, и я решила пойти налить себе чаю из автомата в учительской. Но только я поднялась со стула, как дверь моего кабинета открылась, и ко мне без приглашения вошла девица.
«Здравствуй, Винка».
«Здравствуйте».
Я смотрела на нее с некоторой опаской. Невзирая на стужу, на ней были только короткая клетчатая юбчонка, черная кожаная куртка, как у рокеров, и ботинки на высоком каблуке. Я сразу поняла. Она под сильным действием наркотиков.
«Тебе что-нибудь нужно?»
«Еще 75 тысяч франков».
Я хорошо знала Винку и любила ее, хотя знала, что мой сын в нее влюблен и от этого страдает. Она занималась у меня в театральном кружке, и я считала ее одной из самых талантливых своих учениц. Девушка она была рассудительная и притом чувственная, даже в какой-то степени сладострастная, что делало ее особенно притягательной. Она была образована, артистична и хороша собой. Пела песни в жанре фолк, который сама сочиняла. Это были довольно милые напевы, пронизанные таинственной прелестью в духе Пиджи Харви и Леонарда Коэна.
«75 тысяч франков?»
Она передала мне крафтовый конверт и без приглашения уселась в кресло напротив меня. Я открыла конверт и принялась просматривать фотографии. Я удивилась, хотя ничего удивительного не было. Меня ничто не могло задеть за живое, потому что все решения в жизни я принимаю с одной лишь целью — не дать себя в обиду. И в этом моя сила.
«А ты неважно выглядишь, Винка», — сказала я, возвращая ей конверт.
«Я посмотрю, как вы будете выглядеть, когда я покажу родителям учеников фотографии с вашим распутным муженьком».
Я видела, что она вся дрожит, ее лихорадит, она взвинчена и вместе с тем держится из последних сил.
«С какой стати ты требуешь у меня еще 75 тысяч франков? Ришар уже передал тебе деньги?»
«Он дал мне 100 тысяч, но этого мало».
У родни Ришара за душой не было ни гроша. Все деньги в нашем доме принадлежали мне. Они достались мне от моего приемного отца, Роберта Арсини. Он заработал их своим горбом, когда строил каменные особняки по всему Средиземноморскому побережью.
«У меня нет при себе такой суммы, Винка».
Я старалась выиграть время, но Винка была непоколебима.
«Это ваша забота. Деньги мне будут нужны в воскресенье вечером».
Я понимала, что она вне себя и не поддастся ни на какие уговоры. Наверное, накачалась спиртным и наркотиками.
«Ты ничего не получишь», — резко проговорила я. «К шантажистам я питаю только одно чувство – презрение. Ришар свалял дурака, когда дал тебе деньги».
«Отлично! Вы сами этого хотели!»
С угрозой произнесла она и вышла, хлопнув дверью.
Какое-то время я так и сидела у себя в кабинете и думала о сыне, который без ума от этой девчонки и готов из-за нее наплевать на учебу. Я думала о Ришаре, который думает только своим причинным местом. Я думала о моей семье, которую мне надо защитить, и о Винке. Я точно знала, откуда у нее эта пагубная спесь. Она была уверена, что никто из нас представить себе не может, что ждет ее впереди. Она была как та уличная девка, чья участь неизбежно умереть в свои несравненные 20 лет. После долгих размышлений я вышла в ночь и, увязая в снегу, с трудом дошла до корпуса Николада Сталя. Нужно ее уговорить. Она открыла мне дверь, думая, что я принесла ей деньги.
«Послушай, Винка, ты неважно себя чувствуешь, и я пришла тебе помочь. Скажи, что ты задумала? Зачем тебе деньги?»
Тут она вышла из себя и принялась мне угрожать. Я предложила позвать врача или отвезти ее в больницу.
«С тобой творится неладное, и врачи непременно тебе помогут».
Я изо всех сил пыталась ее успокоить, утешить, но все бестолку. Винка вела себя как одержимая. Кажется, она была способна на все. То кидалась в слезы, то злобно хохотала, а потом вдруг достала из кармана результат теста на беременность.
«Это все ваш муженек!»
Первый раз за многие годы я, женщина, которую ничто не могло вывести из себя, потеряла самообладание. В моей душе вдруг разверзлась глубокая трещина, и я не знала, как это остановить. Я вся сотрясалась изнутри, и меня это привело в ужас. Я видела, как пламя охватывает мою жизнь, мою и всей моей семьи. О том, чтобы смотреть на это, сложа руки, не могло быть и речи. Я не могла смириться с тем, что наша жизнь сгорит и обратится в пепел по вине какой-то 19-летней пироманьячки. Пока Винка продолжала глумиться надо мною, я заметила копию статуэтки Бранкузи, которую купила сыну в музее Лувра, а он передарил ее Винке. Мои глаза заволокла белая пелена. Я схватила статуэтку и обрушила ее на голову Винке. Удар вышел не сильный, но она упала, как тряпичная кукла. Затмение продолжалось долго, время как будто остановилось. Все померкло. Разум мой застыл, точно мир за окном, скованный снегом. Придя мало-помалу в себя, я поняла, что Винка мертва. Единственное, в чем я не сомневалась, так это в том, что нужно постараться выиграть время. Я дотащила Винку до кровати, уложила, повернув на бок так, чтобы не было видно раны, и накрыла ее одеялом. Затем я побрела обратно через весь кампус, похожий на призрачную песчаную равнину, и забилась у себя в кабинете, точно в коконе. Сев в кресло, я попробовала дозвониться до Франсиса. Звонила раза три, но он не отвечал. Теперь все было кончено. Я закрыла глаза и постаралась собраться с мыслями, хотя меня сильно лихорадило. Жизнь научила меня, что многие трудности можно преодолеть, если все хорошенько обдумать. От тела Винки следовало избавиться до того, как его обнаружат. Это была первая и самая очевидная мысль, которая пришла мне в голову. Это было возможно, хотя и трудно. Я придумала кучу вариантов и планов, но всякий раз возвращалась к одному и тому же заключению. Исчезновение юной наследницы Рокуэллов, да еще на территории лицея, вызовет настоящую ударную волну. На ее поиски будут брошены все мыслимые и немыслимые силы. Полиция перероет лицей вверх дном, проведет всевозможные научные экспертизы и опросит всех учеников и знакомых Винки. Не исключено, что найдутся свидетели, которые знали о ее связи с Ришаром. В конце концов, объявится и тот, кто сделал эти фотографии. Он и дальше будет меня шантажировать, а может, станет помогать полиции. Словом, выхода не было. Первый раз в жизни я оказалась в ловушке и была вынуждена сдаться. В 10 вечера я решила позвонить в жандармерию. И уже взяла телефон, как вдруг заметила Франсиса. Он шел вместе с Ахмедом мимо Агоры в мою сторону. Я выскочила ему навстречу. Он тоже был сам не свой. Таким я еще его никогда не видела.
«Аннабель!»
— крикнул он, сразу же заметив, что со мной не все благополучно.
«Я совершила ужасную вещь»,
— сказала я, прячась в его объятиях. И я рассказала ему о моей жуткой ссоре с Винкой Роквелл.
«Не бойся», — прошептал он, когда я, наконец, замолчала. «Мне тоже нужно кое-что тебе сказать».
Я думала, что стою на краю пропасти, и тут же, второй раз за день, у меня перехватило дыхание, и я совершенно потерялась, когда он рассказал мне про убийство Алексиса Климана, в котором были замешаны Тома с Максимом. Франсис сказал, что, воспользовавшись строительными работами в лицее, Они вместе с Ахмедом замуровали труп в стене спортивного корпуса. Он признался, что сначала не хотел ничего мне говорить, чтобы оградить от неприятностей. Он сжимал меня в своих руках, заверяя, что найдет какой-нибудь выход, и напомнил, что мы преодолевали в жизни все трудности. Первым идею подал Франсис. Он заметил, что, как ни странно, двойное исчезновение вызывает меньше тревог, чем одиночное. Убийство Винки поможет скрыть смерть Алексиса, и наоборот, если удастся связать их судьбы вместе. Битых два часа мы ломали голову, обдумывая, какой план лучше. Я рассказала Франсису о слухах про их связь. Вспомнила, что мой сын как-то обмолвился о письмах, которые задели его за живое и которые теперь могут сыграть нам на руку. Франсис приободрился, но я не разделила его оптимизма. Даже если нам удастся спрятать тела, следствие сосредоточится на сотрудниках лицея, и нас подвергнут невыносимому давлению. Он согласился. И, взвесив все «за» и «против», даже решил признаться в двойном убийстве. Впервые за всю историю нашей с ним жизни мы готовы были сдаться. Но не из-за того, что нам недоставало воли или мужества, а потому что иные сражения просто невозможно выиграть. Вдруг ночную тишину взорвала барабанная дробь. Мы вздрогнули и одновременно повернулись к окну. В стекло стучала какая-то девушка. На ней не было лица. Но это не призрак Винки, который вернулась нас попугать. Это крошка Фанни Брахими, которой я разрешила остаться в интернате на все каникулы.
«Госпожа заведующая!»
Мы с Франсисом тревожно переглянулись. Фанни — соседка Винки по общежитию, и я точно знала, что именно ей не терпится мне сказать. Она обнаружила тело своей подруги.
«Все кончено, Франсис», — говорю я. «Придется звонить в полицию».
Но тут дверь моего кабинета открылась, и Фанни, обливаясь слезами, упала в мои объятия. Я пока не догадывалась, что сам Господь подсказал нам решение всех проблем.
Господь всех итальянцев.
Бог, которому мы молились еще детьми в часовенке в Монтальдичо.
«Я убила Винку», —
призналась она.
«Я убила Винку».